не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня мы собрали самые интересные анонимные вопросы священникам, и, собственно говоря, которые вы присылаете нам в интернет, и отвечать, отдуваться за всех священников. Сегодня будет один-единственный священник. Может быть, чуть-чуть я к этому тоже присоединюсь, но основной ответчик, тот, кто во всем будет виноват, за все отвечать, и всем отвечать, это Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале, город Выборг, Ленинградская область. Привет тебе, Алексей. Чуть-чуть подвинь камеру, чтобы ты был посередине.
Влад, здравствуй. Я рад тебя видеть.
Взаимно тебя рад видеть.
Надеюсь, я смогу удовлетворить слушающих, ответить на их вопросы.
У тебя не будет другого выхода, понимаешь, потому что вся твоя работа сегодня будет заключаться в том, чтобы, собственно говоря, заниматься именно вот этим удовлетворением наших зрителей, слушателей, анонимными вопросами. И, между прочим, некоторые из них весьма интересные. Uh-huh. Я их буду читать последовательно тебе сегодня, но начну с самого горячего. Как без секса обратиться, как без секса обойтись, да, без, ну, в эфире, так сказать, христианской теосмедиа, да, потому что самый задаваемый вопрос, что удивительно, самый задаваемый вопрос, анонимный, который нам поступил сегодня, это почему запрещен секс до брака, понимаешь? Но ты пока можешь подумать, да, почему запрещен секс до брака. А я пока скажу, друзья мои, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка у вас придет на страницу моего YouTube-канала. Заходите, подписывайтесь, нажимайте колокольчик под любым видео, которое там есть, чтобы получать уведомления о новом контенте. А вторая ссылка у вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря вашей, собственно говоря, финансовой поддержке. Тавтология такая небольшая получилась. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров наших эфиров. А у нас сегодня в прямой трансляции Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале, город Выборг, мой большой друг, товарищ, брат, пусть этого слова, и просто классный человек. Итак, почему запрещен секс до брака? С чем это связано? Что это за анахронизм, архаизм? Короче, все, да. все это, как будто бы не имеет... Странно в нашем мире об этом вообще говорить.
Да, да. Ну, наверное, я скажу сначала такой простой ответ, а потом немножко его расширю. Один из простых ответов – это то, что Библия дает такой стандарт отношений, что есть муж, мужчина, женщина, и у них есть близость. Они от начала до конца вместе, друг с другом. Это такой замысел Божий. И все остальные взаимоотношения расцениваются, ну, по-разному. Блуд, прелюбодеяние, по-разному. Вот. И мы как церковь отталкиваемся прежде всего вот от этой установки, которую мы читаем в Священном Писании, что мужчина и женщина, они сохраняют верность друг другу. И теперь представим такую ситуацию, когда, ну да, люди любят друг друга, они встречаются, у них все хорошо, и они решили, почему бы не попробовать. Попробовали друг друга, вот, и все вроде бы замечательно, но до брака не дошло, разошлись. Такое тоже бывает, разошлись, сошлись, как бы каждый нашел себе другого партнера, вот, создали браки с другими людьми. Ну и вот получается, когда встречаются вот эти люди, не знаю, как относиться... Например, как бы муж относился к своей супруге, зная, что она до этого там спала с разными парнями до брака. Ну, у нее такая жизнь была. Ну и то же самое девушка как бы относилась к парню, который спал с разными девушками до этого. То есть здесь есть, с одной стороны, заповедь, с другой стороны, вот есть... вот эта ценность человека как личности, которая вот, ну, сохранила себя для другого человека, только для него. Индивидуальная ценность. Конечно, в современном мире, да, вот, не придается такое значение сексуальной чистоте и целостности. И вообще секс не является какой-то, как сказать, чем-то особенным. То есть это как часть жизни, не знаю, зубы чистить, не знаю, поесть. Вот пошел, всю физическую потребность удовлетворил. Ну, не знаю, если так относиться к сексу, то тогда Божьи заповеди и какая-то нравственность, мораль, она тут как бы ну, совсем ни при чем. Мы опускаемся до уровня, ну, скажем так, животных. То есть вот есть, у животных есть какая-то мораль, как сохранить верность друг другу? Ну, наверное, у кого-то, может быть, и есть, но в целом там нет таких уз брачных.
Слушай, у меня прям 5 сильных возражений. Я только некоторые вспомню, тебе скажу по этому поводу. Во-первых, в том-то и дело, если, во-первых, не согласен, я с конца начну, да? Именно потому, что секс является важной частью жизни современного общества, именно по этой причине люди занимаются сексом до брака, потому что они говорят о том, что у многих из них, кто у нас сегодня больше 60% разводов, да, в нашей стране, основная причина не сошлись с характерами, и значительная часть вот этого, да, это несовместимость в постели, ну, как они говорят, да, вот я, опять же, они говорят, что люди не нашли друг друга в постели, и именно по этой причине они предпочитают заниматься сексом до брака для того, чтобы понять, а подходят они друг другу в этой области жизни, очень важной для них, чтобы потом, когда они заключат отношения официально, женятся, выйдут замуж, у них не было проблем, и им не пришлось бы разводиться из-за того, что они несовместимы в постели.
Да. Ну вот такой термин «несовместимость в постели», он, я бы сказал, он такой большой, и я ну, попытаюсь понять, о чем идет речь. То есть мы, вот мужчина и женщина, мы так устроены, да, у нас есть половые органы. И у мужчины есть, значит, фалос, у женщины есть клитор и так далее, вагина. Вот, и там вроде все совместимо. То есть говорить о несовместимости очень сложно между мужчиной и женщиной. Там все совместимо. Когда речь идет о взаимоотношениях уже эмоциональных, о каких-то расстройствах, может быть, сексуальных, то здесь надо думать, почему такое происходит. Почему, ну, например, женщине сложно иметь сексуальные взаимоотношения. И причина, может быть, не совсем в мужчине, который, да, к ней, ну, с которым она строит отношения. Может быть, причина в том, что к ней было совершено какое-то насилие со стороны мужчины предыдущего, который над ней пытался надругаться. Может быть, у нее отец физически применял к ней какое-то насилие, а может, бил ее, не знаю, и она боится прикосновений. Или, может быть, наоборот, сексуальная распущенность, и она, ну, не знаю, там, получает удовольствие, я не знаю, как там, от одного вида, да, а к ней как бы пытаются по-другому подходить. То есть здесь надо понять, в чем причина несовместимости, и, скорее всего, это будет не сексуальная совместимость, там, потому что все сходится, а именно эмоциональная, то есть где-то нарушено. И тут надо строить взаимоотношения уже. Вот строить взаимоотношения. И это касается не секса, то есть именно вот физической близости, это касается именно эмоциональной близости. Вот это надо строить.
Ладно, хорошо, я, может быть, с тобой не соглашусь до конца, но, тем не менее, это был твой ответ. Тебе большая просьба, ты мог бы камеру чуть выше поднять, чтобы вся твоя была голова нам видна, твоя прекрасная седая мудрая шевелюра, да, это вот сейчас хорошо. Спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы говорим о... Нет, у нас нет там одной какой-то темы, просто у нас есть вопросы, анонимные вопросы священника, которые я собрал, и буду задавать нашему священнику, пастору Алексею Викторовичу Фердинанду, пастору церкви на Скале, город Выборг, Калининградская область. Рекомендую всем вам там побывать в Выборге, хотя бы ради того, чтобы увидеть даже не сам Выборг, а церковь. Вот. А потом уже после церкви можно уже и сам Выборг посмотреть, в том числе и замок, единственный, по-моему, да, на территории Российской Федерации.
А, да, единственный замок в России, да.
Да, находится именно в городе Выборг, Калининградская область. Поэтому все туда мчите, смотрите церковь, а после церкви, после воскресного служения, можете уже посмотреть и заодно, может быть, замок. Смотри, у меня еще одно возражение есть на то, что ты сказал. Мы с тобой читаем Библию, а мы с тобой читаем Библию, да? Ведь у меня даже вот она с собой рядышком тут есть, вот она большая такая, огромная, кожаная,
современная.
Нет, не современная, старый, наш синодальный период. Да, подаренная мне пастором церкви, между прочим, церковь культурной столицы, известному тебе Александру Скорпиню, да? Вот, так вот, мы там, во-первых, читаем некоторые истории, где отношения начинаются довольно просто, скажем так, да? Помнишь, что Ревекки, ее избранника, да? Слуга поехал далеко-далеко, привез женщину, и вот он, когда подъезжал к стану, к стойбищу своего хозяина, сын, для которого он искал жену, увидел ее Ревекку, она ему приглянулась, взял ее и увел себе в шатер.
Да.
Вот написано, да? Ну, и там нет никакого, вообще ничего, ни свадьбы, ничего. Просто он взял ее, затащил в шатер к себе, и все.
Да.
Ну вот, это первое. Второе, мы читаем с тобой в Библии, что некоторые известные, великие персонажи библейские имели детей от служанок.
Да.
Да?
Да.
Ну вот, имели многих жен, многих любовниц. Ну, не любовниц, а...
Как это там?
Наложниц, да. Но как это соответствует и соотносится с тем, что ты говоришь о том, что Библия якобы нам говорит о том, что брак должен быть только между одним женщиной и одной мужчиной? Да, да. Ну вот, и причем каким-то образом специально оформлено.
Да. Ну, если мы говорим о древних временах, то нравы были другие. Обычаи были другие. Люди действовали по нравам того времени. Если он зашел в шатер к женщине, и явно это кто-то видел, раз об этом написали, раз он туда зашел, и он уже вышел оттуда мужем этой жены, и уже к этой женщине относились не просто как к женщине, а как к жене вот этого мужчины. Ну, такой был брак, такие обычаи. Если говорить уже о временах более поздних, когда у Давида было много жен и наложниц, да, нет такого запрета в Библии на многоженство. Нету, да, и Давид и Соломон этим пользовались. Но, опять же, хорошо это или плохо, мы можем рассуждать об этом, но обычаи времен, они всегда меняются. То есть тогда были такие обычаи, затем они немножко поменялись и стали другими обычаями. Но есть Божий замысел, вот, который раскрыл Христос, когда он пришел и сказал, вначале было не так. Сотворил мужчину и женщину. И двое стало одной плотью. И мы берем это за образец, и мы уже толкуем этот текст, что есть мужчина и женщина, которые созданы, чтобы, когда они объединяются в союз, вот они друг для друга, они и есть вот этот самый брак. Сейчас у нас такие обычаи, что брак, он регистрируется в ЗАГСе. У церкви нет таких полномочий венчать, как официально.
И раньше там, не было, на самом деле, да? И раньше тоже не было.
А раньше,
давно, ну, в те времена, я имею в виду.
Да-да, тоже не было, да-да. Это был какой-то период, может быть, когда церковь имела такую власть, но после революции это все отменилось. А до Христа таких тоже не было обычаев. Вот. Ну, вот как-то вот так. То есть брак все-таки, если говорить о замысле божественном, то мы берем, ну, я, скажем, за себя говорю, и за, может быть, сообщество христианское, вот, которое я знаю, евангельских церквей, мы берем за основу именно образец, о котором говорил Христос. Мужчина и женщина становятся одной плотью.
Ну, хорошо, будем считать, что ты ответил на этот вопрос, и мы закончим. У нас уже 15 минут мы говорим о... вот этой сфере нашей жизни, скажем так, да? А ведь у нас есть еще очень много наивных вопросов пастора, которые мы собрали сегодня для нашего эфира, и ты будешь отдуваться у нас за всех пасторов, за всех священников в мире, как самый мудрый из них, самый взвешенный, самый деликатный, самый святой и праведный.
Не надо улыбаться сейчас и махать головой.
Ты можешь улыбаться и кивать головой одновременно. Смотри, вопрос касается, собственно, пасторов. Вопрос. Я вижу, что пасторы и священники живут не так, как они проповедуют. Совершают нехорошие словами «Бог милостив». Люди из-за этого уходят, а я, допустим, не прихожу в церковь, потому что не могу понять, куда мне идти, к какому пастору. Ты к проповедям относишься иначе, когда знаешь, что все на самом деле не так. Вот как бы ты ответил на этот вопрос, на этот комментарий?
Ну, с одной стороны, на нас лежит большая ответственность, на служителях, о чем мы проповедуем. И вот когда есть такая тенденция у служителей говорить, ну, может быть, о себе с хорошей стороны, такой превозносить свой такой вот престолик небольшой и говорить нравоучительные проповеди о том, как жить простым прихожанам. Как бы такая идет конфронтация. Есть орудие божественное, вот священник, он проповедует, как виновата паства, в чем она согрешила. И задача паствы в этом случае раскаиваться, признавать свои ошибки, ну и покорно следовать указаниям священнослужителя. Есть такая тенденция, и это не мудрая тенденция, это не, ну, я бы сказал, неправильная тенденция. Я бы рекомендовал служителям в таком случае ставить себя вровень с прихожанами. То есть когда мы говорим в том числе о себе. Если мы говорим о каких-то проблемах, грехах, и когда мы говорим о каких-то примерах из жизни, то можно из своей жизни говорить примеры, не обязательно хорошие, то есть чтобы себя не превозносить. Вот. А с другой стороны, есть тенденция, когда прихожане смотрят, ну, критически настроены к священнослужителю. Вот. И как бы, каким бы ни был хорошим священнослужитель, всегда найдется за ним какой-то косяк, за священнослужителем. Всегда найдется какая-то проблема, какое-то, не знаю, слово, мысль, осуждающий взгляд или, может, плохое настроение, плохое самочувствие, но всегда за ним будет что-то, что не соответствует его сану. Вот. И в таком случае, да, мы можем говорить о том, о несоответствии его проповеди, в том числе, ну, и его личности. Вот. Наверное, ну, что я могу сказать? Надо пережить это. Здесь надо пережить и перейти в такую фазу, когда мы думаем не о том, как живут другие, думаем прежде всего о том, как мы живем перед Богом. Ну, тогда нам станет легче.
Ну, ты согласен, что для многих людей, которые хотели бы mm-hmm. прийти в церковь, или уже готовы, вот-вот на пороге церкви стоят, для них все-таки личность священника, пастора, да, она очень важна.
Да.
Они, с одной стороны, понимают, что типа Бог в душе, да, Бог в душе и все прочее. Но, с другой стороны, иметь перед собой человека, который, по их мнению, не соответствует библейским заповедям, для них сложно вот, иметь священника этого человека. При том, что и они не соответствуют, на самом деле, понятно. Но для них вот этот человек должен быть воплощением какой-то библейской этики, нравственности.
Ну, я с тобой согласен, с одной стороны. Это действительно высокие моральные требования. Само Священное Писание требует от священников особого поведения. С одной стороны, я с тобой согласен. И некоторые священники, опять же, священник — это же человек. И у человека тоже происходит какой-то рост, какой-то, он что-то переживает, где-то он растет, где-то он несовершенен, он с чем-то живет, с какими-то проблемами, с чем-то борется. И надо относиться к этому с милостью. То есть вот при приходу надо набраться терпения и благословлять служителя, молиться, благословлять его. Ну, если, конечно, идет такое осуждение, с одной стороны, пастор осуждает, приход, с другой стороны, приход осуждает пастора, то это проблема. Проблема. Не знаю, как помочь. Может быть, найти другого священника, который будет удовлетворять всем требованиям.
Угу. Да, спасибо. Александр Денисенко спрашивает, часто только мужчины, добрый день, пишет она же, да? Нет, вы можете писать любые вопросы Александру пастору, да, мы говорим об анонимных вопросах пастору. Если вы напишете свой вопрос, то я его прочитаю, даже не указывая ваше имя, но вообще мы отвечаем на вопросы, не мы, вернее, а Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале города Выборг, отвечает на вопросы, которые мы собрали заранее, да, которые люди присылали заранее в интернете, но вы тоже можете написать свой вопрос, и мы его прочитаем. Каким бы он ни был, и чем провокационнее он будет, на мой взгляд, тем даже интереснее будет мне лично, уж точно. Смотри, вот девушка пишет нам такой вопрос. Я интересовалась Богом, нашла библейскую группу, где на дому изучали Библию. Это была группа, относящаяся к какой-то протестантской церкви. И в процессе изучения Библии я решила креститься, но меня начали отталкивать и не допускать до крещения, потому что я разведена. Некоторым нравятся мои ответы на вопросы на домашней группе. Кто-то упрекает меня в том, что я якобы неправильно воспитываю детей. Якобы говорят, что рождения свыше у меня не было. Получается, мне так и оставаться захожанкой и не быть крещенной? Тут сразу много, слышишь, под вопросов. Рождение свыше, там, да, что такое, вообще непонятная фраза. Да. И почему девушку не пускают, хотя она хочет креститься в церковь, в итоге дальше квартиры какой-то непонятной собираются люди, ее не пускают, получается.
Да. Ну, я такой человек, что я крестил бы многих, но я понимаю, сообщество христианское обычно забывает о том вообще, каков мир, к которому Христос, опять же, пришел, какие... У него ожидания, у Бога ожидания от новообращенных. И люди часто хотят видеть в новообращенных такого покаявшегося человека, который, ну, все совершенен. Он не грешит, у него нету пороков, у него нету каких-то за собой темных пятен в жизни. И, к сожалению, вот такое происходит, о чем пишет эта женщина. И мне очень жаль то, с чем она столкнулась, вот это такое осуждение. Но если есть возможность найти, может быть, общину, где все-таки ее вера, если она верит в Иисуса Христа, она хочет креститься, если у нее есть возможность поискать общину, где ее примут, именно не за ее какие-то качества, нравственные достижения в ее жизни, а как верующего человека, если ее смогут принять, вот я бы ей порекомендовал найти такую общину, ну и креститься там.
Угу. У нас есть еще вопрос, похожий по теме. Пишет там одна девушка: здравствуйте, можно узнать, я недавно покрестилась с малышом, что я должна знать о крещении, что должна каждый день делать, надо ли креститься? Тут странные вопросы. Видимо, креститься в смысле крестное знамение, да, что вы имеете в виду? Потому что вы же писали чуть выше о том, что вы уже крестились. Вот интересный вопрос, да? Вот тут девушку крестили наоборот. Да. Не спрашивая ее там ни о чем практически, да? Взяли и покрестили. И сам ее вопрос, девушка, не в обиду вам будет сказано, на самом деле я не собираюсь вас обижать, показывает, что она мало что понимает.
Да.
Мало что знает. Но ее крестили, тем не менее.
Да.
Какая-то такая странная неопределенность. В одном случае девушку не пускают для крещения, в другом случае крестят ни о чем не спрашивая вообще, ничего не преподавая, да?
Да. Ну, хороший вопрос. То, что женщина задает вопрос, пишет вам на радио Теос, это уже говорит о том, что для нее вера имеет значение. Она ищет, она хочет найти ответ. И это замечательно. Я бы порекомендовал этой женщине все-таки читать Евангелие, духовную литературу читать назидательную. И, может быть, Влад вывесит где-нибудь ссылочки на разные издательства, где можно заказать хорошую литературу христианскую и присоединиться к какому-то общению христианскому. Но я не могу рекомендовать что-то, но где-то, я уверен, надо найти такое общение, где можно обсуждать вопросы духовные. И идти по этому пути, не сворачиваем.
Угу.
Вот,
да, спасибо, девушки. Да, если вы можете написать мне в личных сообщениях, мы с моим выясним, с какого города вы нам пишете, и я вам подскажу, может быть, более конкретный предмет, на куда обратиться, и дам ответ на ваш вопрос более обстоятельный, что касается mm-hmm. вашей личной ситуации, потому что мы даже не знаем, в каком городе вы живете и в какой деноминации, конфессии вас крестили. Mm-hmm. А это тоже имеет значение. Хорошо, mm-hmm. у нас следующий вопрос. Пишет нам молодой человек, между прочим. Mm-hmm. Познакомился с девушкой, она оказалась христианкой. Пишет он, с сожалением, как будто бы.
Uh-huh. Uh-huh. Интересно.
Она тащит меня в свою церковь, пытается втюхать мне свою веру в Бога. Я очень ее люблю, как мне кажется, но вера в Бога для меня очень далека. Я не понимаю, во что и почему я должен верить. При том, что к девушке отношусь очень и очень хорошо. Что мне делать? Стоит ли идти в церковь и делать вид, что я как будто бы присоединяюсь к ее верованию, или все-таки придется ее бросить?
Оу. Да, у молодого человека такой выбор серьезный. Но, как это говорится, ну, если ты покупаешь, не знаю, осла, ты же понимаешь, что за ним надо убираться. То есть, когда ты встречаешься с девушкой, ты понимаешь, что это не просто объект твоего вожделения, да, вот ты удовлетворяешь ей какое-то свое, вот, не знаю, потребность свою, не знаю, какую там, физиологическую, эмоциональную потребность. Это же человек, и нельзя просто полюбить девушку, ну, как она выглядит, но при этом не полюбить ее внутренний мир. Здесь либо ты принимаешь ее, какой она есть, с ее внутренним миром, и тебе надо думать о том, как гармонично строить отношения с ее внутренним миром, с ее ценностью, чтобы не разрушить этот мир.
Можете перебью? Смотри.
Давай,
Здесь прекрасная жена. Прекрасная жена, мне известная. Да. Да? Да. Даже я ее звал в эфир в прямой «Без тебя». Надеюсь, когда-нибудь она согласится еще раз поприсутствовать в прямом эфире «Без тебя» тоже. И мы в очередной раз перемываем твои кости, да, бренные. Твоя жена прекрасно пишет картину.
Да.
Да? Занимается дизайном, да?
Да.
Да, ты далек от картины, от дизайна.
Угу. Очень.
Очень, вот сам это признаешь. Это же не мешает вам быть мужем и женой?
Я просто из другого мира. Но я не задаюсь вопросом, что ее мир является каким-то, ну, как ее мир враждебен для меня, чужд для меня, как какой-то... то есть я восхищаюсь ее внутренним миром, я восхищаюсь ее жизнью, я хочу помогать ей, созидая ее вот в ее творческой работе, я хочу помогать ей. Если бы мне вообще это было противно, я бы притворялся, что для меня вот все, что она делает, это является, ну, просто таким вот чем-то уродливым, неправильным, если бы я насмехался над этим, то у нас были бы серьезные проблемы.
Угу.
Я об этом говорю. То есть я не обязательно имею в виду, что человек, ему надо притворяться, быть верующим. Нет, но ему надо относиться с уважением, с почтением, вот как с благоговением к тому, во что верит эта девушка.
Я не думаю, что человек неверующий может относиться с благоговением к чьей-либо вере. Это странно. То есть это для нас с тобой благоговение, для нас с тобой это важно.
Хорошо, давай заменим этот термин не благоговением, с осторожностью. То есть не обижая, не оскорбляя, относясь с уважением к тому, что наполняет ее внутренний мир.
А если девушка ставит условием, я понимаю, что там это присутствует, ставит условие, да, что если мы с тобой будем вместе, если ты будешь ходить со мной в церковь, а он, ну, будучи честным человеком, не может ходить в церковь, ну, то есть он может туда ходить, как в музей, там, да, как на тусовку, но для него это ничего не значит.
Ну, опять же, Влад, ну, если, ну, не нравится человеку внутренний мир, вот вообще вот эта сфера, вообще она ему чужда, для него это, ну, не нравится ему. Ну, зачем лицемерить?
Нет, смотри, я не об этом.
Зачем?
Я не об этом.
Просто разойтись и все, в разные стороны.
Я не об этом.
Да, не сильные девушки, да.
Леш, я не об этом, и я думаю, что и он не об этом говорит. Смотри, речь о том, что его девушка, которую он полюбил.
Полюбил девушку.
Да, там написано так, да. А значит, что уже для него ее внутренний мир не чужд по определению, да? Раз он ее полюбил. Ну вот. А речь о том, что она верующая. Она ходит в церковь.
Так.
Для нее это важно. И она его таскает в церковь за собой. И я так понимаю, что у них еще не было ничего серьезного. Но для нее важно, чтобы он посещал церковь для того, чтобы их отношения стали более глубокими, не знаю, более интимными, как хочешь это называли. А он не может, то есть для него, он не, для него это вещь чуждая, сама вера в Бога. Не девушка чуждая для него, а вера в Бога для него чуждая. Получается, что какая-то вера в Бога, какая-то, девочка, да, становится препятствием для взаимоотношений двух любящих друг друга людей.
Хорошо. Знаешь, с одной стороны, то здесь человеку, как мужчине, да, он может построить внутри себя некую вот мостик взаимоотношений с этой девушкой, какие-то барьеры построить. То есть вот я, например, давай мы с тобой будем строить взаимоотношения, мы будем девушкой, ты будешь моей девушкой, я буду твоим парнем, потом мы поженимся. Но вот здесь вот давай мы построим, ну вот, здесь мы будем вот так строить отношения. В церковь, например, я не буду ходить, допустим, молиться я не буду. Готова ты воспринимать меня как мужчину вот в таком виде? Просто проговорить для себя какие-то моменты, которые он видит. Готова ли девушка воспринять вот подобные отношения? Если ну, для нее важна вера, и вера является, и взаимоотношения с этим молодым человеком, они... в ее модели они так построены, что он ходит в церковь, и она использует взаимоотношения для того, чтобы притащить его в церковь, то здесь ему надо, ну, если он честен, то сказать об этом, что я не собираюсь туда ходить, я не хочу таких отношений. Здесь нужна честность. И пусть вместе примут решение, что дальше делать, чтобы не разводиться дальше.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня общаемся с нашим драгоценным гостем Алексеем Викторовичем Фердинандом, пастором церкви на Скале, город Выборг, Ленинградской области, который стоит посетить как минимум за этой церкви и за Алексея Викторовича Фердинанда, живущего там, а потом уже все остальное. Ваши вопросы, которые вы хотели бы задать, но у вас не было возможности их задать, особенно вам интересны вопросы от людей, которые не воцерковлены, пока, которые еще не являются, как мы говорим, членами церкви. Вот ваши вопросы нам особенно интересны. Но в любом случае пишите и комментируйте. Мы напишем, я передам любой вопрос практически нашему драгоценному Алексею. Вот смотри, вопрос такой, похожий на колдовство, на мистику. Пишет человек, что каждый раз, когда захожу в церковь, мне становится плохо физически, начинают болеть ноги и голова. Однажды бабушка сказала какая-то, что типа я бесноватый. Мне что делать-то в итоге? Почему? Так, почему ему плохо? Он заходит в церковь, ему плохо становится.
Да, да. Ну, а плохо может быть не только из-за того, что он бесноватый, да. Может быть, он совсем не бесноватый. Может быть, душно в церкви, темно в церкви. Может быть, у него какие-то внутренние какие-то. Убеждения внутренние, которые вот ломаются, когда он приходит туда, и там вот этот вот духовный такой мир, который он ощущает, а у него внутри другие убеждения, что надо жить по-другому. И вот это все вызывает в нем головную боль. Тут надо разобраться, что именно вызывает в нем боль. Он должен подумать хорошенько, но говоря об одержимости, тут кроме головной боли должны быть другие симптомы, например, там, не знаю, человек, не знаю, разрывает цепи какие-то мощные, где-то он ночью бегает голышом, не знаю, что он там делает. Но в нем проявляется другая личность, которая тянет его, ну, не знаю, к самоуничтожению, к саморазрушению. Вот. А с головной болью надо действительно подумать, и может действительно причина в том, что мало света, мало кислорода, может быть, потому что он стоит, и ему просто от вот этого положения, от того, что он стоит, там, позвоночник, не знаю, как-то стоит, может, поэтому у него голова болит, может, надо где-то найти церковь, где можно посидеть помягче.
Например, в церкви на скале города.
Например, да, у нас мягкие сиденья, да, и голова не будет болеть.
В крайнем случае, если вы живете в Санкт-Петербурге, то напишите мне, я вам подскажу церковь в Санкт-Петербурге, например, где я служу пастором, между прочим, которую вы тоже можете посетить. У нас в основном сидят. У нас есть тоже мягкие сиденья, все очень комфортно, удобно и свежо. В крайнем случае, можно попросить открыть окно, и все будет замечательно и хорошо. Слушай, я прямо сейчас прочитаю длинный вопрос от одной девушки, тоже... Ну, близко к тому, что мы с тобой уже обсуждали сегодня, но, с другой стороны, пишет девушка, «Мой муж из верующей семьи, не крещен, ранее посещал служение, участвовал в жизни церкви, говорил мне, что хочет, чтобы его семья была в церкви. Я мирская», — пишет девушка. Внимание, да? «Я ничего против не имела, мы стали вместе посещать собрания, было все хорошо. Потом как отрезало у него... В церковь теперь я хожу без него, а он даже иногда препятствует походу туда. Он стал материться очень грубой. Я не хочу с ним жить, но понимаю, что развод – это грех. Я хочу принять крещение», она еще не крещенная.
Боже мой.
«Также появился другой мужчина, который за мной ухаживает. Я знаю, что это грех, но мыслями я с ним. Очень хотелось бы стать его женой, чтобы ко мне хорошо относились, уважали. Но я понимаю, что не должна так поступать. И я запуталась. И Богу хочу угодить, и счастья хочется». Вот такой вот сложный, очень сложный вопрос.
Они уже женаты?
Да, они женаты, да. Он перестал ходить в церковь. Она ходит наоборот. Она не крещенная. За ней ухаживает крещенный мужчина из церкви. Начал ухаживать. Ну, внимание проявляется, да? Ну вот, она понимает, что вроде как бы измена – это грех. С другой стороны, она хочет, чтобы... к ней хорошо в церкви относились, а для этого нужно иметь в браке, быть в браке с верующим мужчиной. Это такая вот Санта-Барбара прям.
Я сочувствую.
Вопрос как раз по тебе.
Всей душой сочувствую этой девушке, этой женщине. И честно, тут надо, конечно, разговаривать. Тут сложно понять, по какой причине мужчина перестал ходить в церковь, что там случилось, и надо с мужчиной, может, пообщаться, почему вот он так себя ведет. Ну, сложно сказать что-то, вот, что-то посоветовать девушке, она попала, у нее сложный выбор, так скажем. Если бы я не был пастором, я бы сказал, да бросай. Ну, просто бросай его и встречайся вот с этим мужчиной, который тебя любит. И все будет у вас хорошо. Но будет ли все хорошо, неизвестно. То есть, что там, как дальше. Что за парень, который перестал ходить в церковь, который себя стал вести вот так в отношении девушки, мне сложно сказать. Я считаю, что нужно поговорить с пастором церкви, где она, куда она ходит. Просто вот откровенно поговорить и, может быть, поговорить еще с мужем, что происходит.
Слушай, у меня на самом деле большие вопросы еще к тому мужчине, который начал за ней ухаживать в церкви, да, то есть он прекрасно понимает, что это замужняя женщина, пусть даже ее муж не ходит в церковь, но она замужняя.
Да.
Тот факт, что он начал проявлять к ней какие-то знаки внимания, уже говорит, ну, о многом на самом-то деле.
Да, да.
И явно не очень хорошее про него.
Да. Да.
Вот, поэтому, как минимум, нужно заручиться поддержкой, если он совершенно согласен, пастора, да?
Да.
Чтобы он как-то минимизировал поползновение мужчины в ее сторону. Ну, вот. И вопрос решать с мужем, конечно, да. Почему с ним, может быть, для него так коронавирус подействовал, в смысле, это длительная изоляция, там стресс, депрессия.
Все, что угодно, да.
Да, на самом деле. И всего лишь нужно решить его эмоциональные проблемы, и все будет хорошо.
Конечно.
Вот. Но в любом случае, я бы со своей стороны точно бы не стал бы смотреть на того мужчину, который якобы верующий, да, он уже не прав в том, что он проявляет знаки внимания к вам.
Да.
Ладно. Спасибо тебе большое, Алексей Викторович. У нас еще много-много вопросов. Так. Вы меня уже нашли в ВК. Да, спасибо. Просто мне написали, как найти у вас ВК. Одна девушка. Окей, да. Я вам отвечу чуть позже после эфира. Не сразу после эфира, но чуть позже. Спасибо вам за ваше сообщение. Так, вопрос. Я не знаю, как избавиться. Слушай, у нас вопросов очень много, касающихся интимной сферы сегодня с тобой.
Ага, хорошо.
Как это ни странно, да?
Я не знаю. Волнует.
Ну да, я не знаю, как избавиться от греха порнографии и мастурбации. После падения в этих грехах я чувствую себя очень плохо. Не могу даже мыслить. Очень трудно физически покаяться.
Да.
Ну, видимо, верующий человек пишет нам, да? Но на самом деле, ты знаешь, я считаю, что... Нет, я не считаю. Я встречал исследователей, людей, которые, скажем так, мучаются чувством вины после того, как они это делают.
Да, да. Как избавиться от порнографии? Ну, надо не смотреть. Надо просто не смотреть порнографию. Но это правда. Ну, что-то есть, предпосылки какие-то, которые вот подталкивают смотреть. Надо все это выключить. Ну, не знаю, может быть, какие-то приложения удалить. Может, вообще телефон выкинуть. Вот пользоваться кнопочным телефоном. Вплоть до того, если ты хочешь быть несчастным или ты хочешь уродовать свою жизнь и дальше, то продолжай в том же духе. Так же жить, как раньше. Но тебе это... Но ты будешь вот мучиться и страдать. Если ты хочешь решить вопрос, то реши его кардинально. Я считаю, что здесь нужны кардинальные решения. И в первую очередь надо исключить то, где доступ к порнографии. Может быть, там какие-то каналы выключить, исключить, может быть, от компьютера что-то. Но нужно себя поставить под контроль. И нужно избавиться от вот того, что от окон вот от этих вот там от гаджетов, которые тянут туда. Это серьезная проблема, серьезная. Но ее надо решить. Если набраться смелости, то она решится.
Спасибо. Со своей стороны хочу вам подсказать сайт sa12.org, по-английски sa12.org, это сайт анонимных сексоголиков, или вы можете набрать в гугле просто анонимные сексоголики, этот сайт должен к вам прийти. Вот в ссылках sa12.org. Люди, которые годами занимаются этой проблемой, да, анонимных сексоголиков в разном их виде, в том числе и порнография, мастурбация и прочее, прочее, измены постоянные, да, стараясь к тому, чтобы заниматься сексом беспорядочно с посторонними, скажем так, партнерами. Это люди тоже верующие, но туда можно обращаться и неверующим людям. Если у вас такая проблема, и вы испытываете чувство вины в ней, я знаю, скажем так, некоторых клиентов этого движения, скажем так, да, которые успешно борются и побороли вот это свое пагубное, скажем так, пристрастие, да, если вы считаете, что вам это пагубно. Так, идем мы дальше. Друзья, у нас осталось 6 минут до конца эфира. У вас, если есть вопросы анонимные, пожалуйста, пожалуйста, пишите. Пишет нам одна девушка: многие перестают ходить в церковь. Может, поискать нормального духовника? Вот как ты считаешь, нужно ли нормальный духовник, чтобы ходить в какую-то церковь? Какой-то батюшка такой особо духовный, опять же, да, который должен там тебя опекать.
С одной стороны, должен, ну, в жизни нужен такой человек, который даст хороший совет, который даст рекомендацию. Вот. Да, с одной стороны, нужен такой человек, который будет наставником для вас. И... Но с другой стороны, ой, сейчас попробую сформулировать. Я думаю, что каждому из нас, у каждого из нас должен быть такой отец. Вот у нас по жизни По жизни есть отцы, которые заботятся о нас, переживают от нас, и в том числе духовные отцы в церкви, которые прошли путь, и они могут дать совет нам, как духовным детям. А с другой стороны, вот возлагать всю ответственность своей жизни на духовного отца, своих решений, тоже это будет своего рода, как вот есть сексоголики, есть, можно сказать, священноголики, да, то есть люди думают, что кто-то за них несет ответственность духовную. И, ну, это может привести, да, если человек возлагает всю ответственность своей души на наставника, то может привести к такой зависимости тоже от священника. Вот чтобы этого не было, нужно тоже научиться жить самостоятельно. Но опять же, я считаю, должен быть священник, с которым нужно построить отношения, да. Не слышу тебя, Варя.
Я, чтобы моя дочка тебе не мешала говорить, я выключил звук. А если нет этого человека, вот, ну, никак не найти. То есть, и должен ли я искать церковь по определению, которая имеет такого духовника, или нет? Ну, простите, друзья, ну что я думаю,
да, дочка. Так значительно лучше, да, здорово. Просто супер вообще. А в чем вопрос?
Я отвлекся на мою дочку.
Нужен ли духовник?
Ты говоришь, надо искать. Ну, а если, допустим, нет, я вот в одну церковь зашел, предположим, там нет батюшки, да? Если мы говорим о православной церкви. В другую церковь вошел, она баптистская или протестантская вообще, там нет такого батюшки, да? Ну, нету там такого человека, который мог бы быть для меня таким психологом, духовником. Мне что, бегать из церкви в церковь, что ли?
Ой, ты знаешь, у нас у всех, наверное, есть такая тяга к тому, чтобы у нас был наставник, такой отец, который давал бы мне советы в жизни. И в любом случае мы будем искать подсознательно таких людей.
Привет. Продолжай, не обращай внимания.
Мне сложно, я люблю детей, мне сразу выключается все. С одной стороны, нам нужны такие наставники, и хорошо, если священник дорастает не только до роли проповедника, а именно вот принимает такой образ именно наставника, когда он способен помогать людям в жизни. Вот. Но искать его... Я думаю, мы будем это делать независимо, есть он или нет. Но нет его, надо продолжать ходить в церковь, надо продолжать строить отношения с Богом. Вот насколько я понимаю этого Бога. Но придет время, и будет такой человек рядом. Обязательно.
Спасибо большое. К сожалению, мы даже заканчиваем наш сегодняшний эфир, в том числе потому, что, так сказать, кое-кто пришел и требует своего внимания. Мне написали вопрос про детский бессознательный анонизм. Пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях, я вам отвечу и дам нужные ссылки для того, чтобы вы с этой проблемой немножко ознакомились с другой, скажем так, стороны и получили ответ на свой вопрос. Есть такая возможность вам эту помощь оказать. У нас был сегодня Алексей Викторович Фердинанд, пастор церкви на Скале города Выборг Ленинградской области. Сейчас он скажет, как его найти лично. Давай, жди.
Как меня найти лично? Ну, можно приехать в Выборг, и Большая Гвардейская, 35, город Выборг, Большая Гвардейская, 35. Здесь находится наш храм в воскресенье в 11 часов богослужения.
Спасибо большое. Надеюсь, вы получили ответ на некоторые свои вопросы и получите еще после эфира. Некоторые из ваших вопросов я отправлю, наверное, Алексею в личное сообщение, и он вам на них по возможности ответит. Это был проект «Верю, не верю». Большой семьи проектов «Теос Медиа». Спасибо, что вы были с нами. Я и моя дочка София прощаются с вами. Ну, Алексей Викторович тоже.
Всего доброго.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.